Но даже если проблема локальна, долго вы информацию в тайне не удержите. Михаил обреченно кивнул. «А что про атипичных восставших?» — спросил я. «Отмечаются случаи ускоренного перехода умерших людей в состояние восставших. В одной из больниц восставший поднялся через 3 минуты после смерти. Во всех случаях восставшие очень быстро переходят в стадию охоты. Ну и еще ряд странностей». «У тебя есть что выпить?» — только и сказал я. К моему удивлению, Михаил открыл ящик стола, достал початую бутылку какого-то незнакомого виски, 2 стакана. В один плеснул виски, двинулся ко мне. Я поймал себя на том, что чуть подтянул ноги, готовясь вскочить. «Я не кусаюсь», — сказал бедренец. «Это пока», — едко ответил я, принимая стакан. Себе Михаил налил воды из кулера. Мы молча чокнулись. Я сделал глоток, виски был шикарный. «Да, ты разбираешься в напитках», — сказал я, косясь на бутылку. «Зачем он тебе?» «Таких, как ты, угощать». Михаил грузно сел рядом. «Денис, я боюсь. Происходит что-то чудовищное». «То, что ты давно мертв, но ходишь и разговариваешь, не чудовищно?» «Я не мертв», — терпеливо произнес бедренец. «Я перешел в иную форму человеческого существования. Мертв тот дедушка, что отрезал себе голову, когда понял, что натворил. Мертв его годовалый правнук. А мы пока живы». Говорить, надолго ли, я не стал. Меня пронзила другая мысль. «Найт! Михаил, он же один в городе!» «У нас не расхаживают толпы атипичных квази», — сказал Михаил. «Найт прекрасно знает, что среди нас тоже могут быть убийцы, маньяки, сексуальные насильники. Он не испытывает каждому встречному квази безоговорочного доверия. А он знает, что его давнишний приятель квази может вцепиться в него». Михаил не ответил. «Я должен буду предупредить Найда», — сказал я. «Уж извини, но плевать на секретность. Ему я это скажу». «Михаил, зачем ты меня вызвал? Чем я могу тут помочь?» «Почему ты зовешь сына Найдом?» — внезапно спросил Михаил. «Я зову его Сашей». «При нем. А без него называешь Найдом». «Потому что я не знаю, действительно ли он мой сын», — сказал я. «Ты мог меня обмануть». «Хорошо, ты мне не веришь», — кивнул Михаил без всякого раздражения или смущения. «Это разумно. Но ты ведь можешь проверить сам». «Нет». «Почему?» «Вот как объяснить? Тем более, что вначале пришлось бы объяснять самому себе». Но я честно подумал и сказал: «Если я стану выяснять, это будет предательство. А может быть, ты боишься узнать, что я действительно тебя обманул», предположил Михаил. «Может быть». Я не стал спорить. «Поэтому я тебя и вызвал», — сказал Квази. «Ты не предатель. Даже если подозреваешь предательство, сам в ответ не предаешь. И ты хороший полицейский. Ты чуешь. Когда не хватает информации, доверяешься интуиции и не ошибаешься». Я вздохнул, провел ладонью по лицу. Надо было побриться. «Хорошо, Михаил, я постараюсь помочь. Я на 99% уверен, что мы не удержим ситуацию. Дрожжи уже попали в сортир, скоро оттуда повалят дурнопахнущие субстанции. Но я буду стараться. С одним условием». Михаил серьезно кивнул. «Ты расскажешь мне все. Действительно все, что вы знаете о себе, о восставших, о катастрофе. Во-первых, это надо для дела».
«Бесспорно, договорились».
«А во-вторых, я хочу понять, кто же вы такие?» Михаил сочувственно поглядел мне в глаза.
«Люди, Денис, мы обычные люди, только мертвые. В этом и вся беда».
«Хорошие слова, чтобы закончить разговор», — кивнул я. «Давай я все-таки позвоню Найду и попрошу его быть аккуратнее. А потом займемся вагоном с курсантами».
«Считаешь, это как-то связано?»
«Враги у меня есть», — я пожал плечами. «Но такие, чтобы ради меня убить толпу молодых ребят? Это либо ради того, чтобы не пустить меня в Питер,
либо в отместку за то, что ты отпустил в Питер меня», — уточнил Михаил.
«В любом случае, я хочу найти этих подонков», — сказал я. «И надо же с чего-то начать». Честно говоря, я не отказался бы от еще одной порции виски. Но Михаил не предлагал, а спрашивать было неудобно. Так что я встал, всем видом изображая бодрость и готовность работать. «Михаил, есть смысл говорить с четвертым кусающимся квази?» — спросил я. «Он в коме, и не факт, что восстановится», — ответил Михаил. Рядом оказался добровольный любитель порядка. Он применил оружие. Четыре выстрела в голову. Даже мы такое не выдерживаем. К тому моменту квази, очевидно, пришел в себя. Он пытался оказать раненой женщине помощь. Увидев добровольца, поднял руки и не сопротивлялся, но... Ситуация очень похожа на ту, что стряслась с Аркадием. Только рядом оказался полицейский, то есть любитель порядка. «Тут занервничаешь», — согласился я. «Наверное, будь я в Москве, я бы поехал общаться с полицейским. Не потому, что надеялся услышать что-то новое, а просто для порядка, по инструкции. Но ничего бы это не дало». «Михаил, а что с восставшими? Ты сказал про еще ряд странностей». «Идем», — кивнул Михаил. «Хотя нет, подожди». Он снова полез в стол, но на этот раз достал не виски, а пистолет. Старенький ПМ, запасную обойму к нему и листок бумаги. Протянул мне. Я молча взял оружие, посмотрел на бумагу. Да, как я и ожидал, это было разрешение на ношение и применение в ходе моей командировки. Михаил ничего не сказал. Я тоже ничего не стал спрашивать, просто спрятал оружие в карман куртки. Мы вышли из кабинета, прошли по коридору. В конце него Михаил отпер металлическую решетчатую дверь. Мы завернули. Планировка тут была запутанная, как в любом старом и многократно перестраиваемом здании. Еще одна металлическая дверь. Я занервничал. «Не хочешь ли ты сказать...» «Да. Нескольких мы держим здесь», — кивнул бедренец. Даже для Питера это было чересчур. Но я не стал ничего говорить. Мы вошли в просторную комнату без окон, перегороженную пополам решеткой. С нашей стороны решетку закрывала еще и мелкая сетка рабица. За решеткой топтались двое восставших, при жизни мужчины средних лет. Один выглядел обычным, серовато-зеленая кожа, пустой, расфокусированный взгляд, бессмысленно расслабленное лицо. Он был переодет в просторные шорты и футболку, уже изрядно замусоленные и надорванные. А вот второй был странным. Его восставший из мертвых организм восстановил ткани, но как-то частично. Он был очень худой, кожа казалась дряблой, при движениях кости едва не прорывали ее. Вообще кости были самой заметной частью его тела, все остальное толком не заслуживало внимания. Этого даже не сочли нужным одеть. «Странный какой», — сказал я. «Останови их, Михаил. Хочу разглядеть получше». Восставшие при моем появлении возбудились, двинулись к решетке. Первый сразу сообразил, что она не поддастся, и принялся водить по сетке руками. Глаза его дергались, неуверенно отслеживая мои движения. А вот второй был совсем туп. Он шел вперед, натыкался на решетку, отшатывался, сдвигался чуть в сторону и снова повторял попытку пройти сквозь преграду. «Этот вообще кретин», — заметил я. «Михаил, да прикажи им стоять на месте». «Не могу», — ответил бедренец. «Почему?» — удивился я. «Надо их разглядеть получше». «Ты не понял». «Не хочу, не могу». Я глянул на Михаила. Тот кивнул. «Да, ты не ослышался. Я их не чувствую. И они меня. Не повинуются, не реагируют. Более того, пытаются нападать, как на любой движущийся объект». «Много таких?» — шепотом спросил я. «На данный момент таким восстает каждый стотысячный. Примерно».
«Процент растет?»
«Да», — признался бедренец.
«Плохо», — пробормотал я. «Господи, да что же творится такое? Мало сна сквази, которые принялись грызть людей. Еще и восставшие, не слушающиеся квази появились».
«Это не просто плохо, это катастрофа», — согласился Михаил. «И это еще не все. Ты не зря обратил внимание на дистрофичного восставшего. Он не свежий».
«То есть?»
«Он выбрался из старой могилы, периода до катастрофы». Вначале я подумал, что он шутит. Михаил ведь почти умеет это делать. Может, у него и нет чувства юмора, известен лишь один эстрадный артист Квази, но он и при жизни был профессиональным юмористом и после смерти продолжал шутить. Так же плохо, впрочем. Но Михаил старается.